Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама» на странице 41, статья «Свойства науки Каббала». В общем, статья также находится в книге «При Хахам статьи» на странице Куфцади Алиф. Мы напоминаем, что можно задавать вопросы в прямом эфире на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в течение урока. Книга «Труды Бааля Сулама», 41 страница, статья «Свойства тайной науки». В общем, эта статья находится также в книге «При Хахам статьи» на странице Куфцади Алиф, подзаголовок «Что такое развитие?». Соответственно, этому можно видеть, как множество завершивших свое образование, которые могли бы получить наслаждение и достойную награду за свои труды, оставляют учебу, выходят на рынок и продают свои знания массам, получая вознаграждение. Но те единицы, которые могут сдержаться, продолжают совершенствоваться в учебе, каждый, соответственно, развитости своих способностей, потому что хотят получить большее вознаграждение, например, стать великими в поколении и вершителями судеб. И разумеется, что по прошествии времени их товарищи немало завидуют им. Зависит от того, в чем завидуют, зависит от поколения, зависит от того, что происходит у нас в поколении. Но если мы понимаем, что если мы хотим дойти до каких-то достижений в какой-то науке, в чем-то, в какой-то профессии, в каком-то искусстве, мы должны вкладывать все в это. Это может быть музыкант, художник, писатель, ученый. Это может быть человек, занимающийся каббалой, неважно чем, любая вещь, если человек хочет достичь в этом чего-то, он должен вкладывать себя целиком и отделиться просто от всего мира. И только по прошествии большого времени он доходит до результатов, но результаты его уже такие, что в этом он, конечно, находится в своей профессии выше других. То есть развитие требует нескольких условий. Обычные условия — это что желание получать человека было направлено только на это определенное развитие, а все остальные вещи были бы как несуществующие, как будто их нет. Это в любой вещи. Он не говорит здесь о науке Каббала, он говорит, что это во всем, что есть такие люди, которые после того, как учатся, допустим, в университете или где-нибудь еще, уже уходят в свою профессию, зарабатывать деньги, основать семью, проводить время, наполнять свою жизнь, им достаточно. А есть такие, которые нет, которые идут немножко дальше, еще, еще. Есть такие, которые не могут остановить себя, продолжают до конца. Они должны знать свои профессии, все, еще больше всего, то есть раскрывать вещи, которые никто до них не раскрыл. И это все зависит от того желания, которое образуется у человека. Или этого достаточно ему на короткий период, только для того, чтобы приобрести что-то, чтобы он мог продать себя на рынке из-за того, что он приобрел в своей профессии, или он должен продвигаться, и, как сказать, он не заменяет это желание на какие-то другие наслаждения. А занятие самой профессии, это для него есть вознаграждение, а не то, что он хочет за это какие-то деньги, почести, власть, заполнить свою гордыню в чем-то. Нет. А искусство само по себе, это называется мастер, который наслаждается от того, что он делает. То, что называется награда за заповедь, сама заповедь. Это для него наслаждение. Такие достигают успеха. И в науке Каббала тоже еще более ярко это происходит у нас, потому что мы должны здесь заниматься вещами, которые, если мы действительно идем в глубину, то мы должны уже подниматься выше любых расчетов самими себя, собой, человек. Если мы находимся в науке этого мира, то мы все-таки здесь находимся в чем-то, что люди, человечество могут оценить. Или мы получаем какую-то награду, или признание, или деньги, и так далее. Это что-то, что дает нам... Само занятие дает нам какую-то возможность жить. Тогда как в науке каббала ничего это не дает для моего существования в этом мире. А получается, что я занимаюсь только ради высокой цели. И здесь человек находится на каком-то распутье через какое-то время, когда он занимается наукой каббала. Там он после института, допустим, возвращается в обычную жизнь со всем, что он приобрел в институте, и пользуется всеми знаниями для того, чтобы удовлетворить свои нужды, которые есть у него в жизни. А здесь он приходит к состоянию, что он видит, что все вещи, которые он приобретает в науке каббала, они не помогут ему в материальной жизни, он не будет от этого более удачливым, более здоровым, у него не будет больше удачи, и он уходит, потому что если даже что мы не можем получить этого пользу, как по приобретению какой-то профессии, то зачем мне изучать это? 5 лет в институте, то я понимаю, что я приобрел что-то, у меня есть возможность сейчас наслаждаться от того, что я вложил в это, а тут я вкладываю, что я получаю. Поэтому человек, который раскрывает эту истину, он уходит. И только те, кто еще хотят все-таки продвигаться, там тоже есть еще судьбоносные решения. Пока человек не понимает, что у меня нет выбора, я обязан обрести эту вещь, потому что она высока сама по себе, без всякой связи с тем, что человечество уважает, и что есть у меня в обмен на это. А чистая отдача сама по себе — это на самом деле искусство, и занятие, и цель, и оплата, все, что я хочу. Это развитие. В этом разница в развитии науки каббала от материального, по отношению к материальному развитию. Но и тут, и там есть у нас на самом деле общие вещи. Мы обязаны вкладывать в то и в другое. Пожалуйста. Подзаголовок «Сила цели». И знай, что критерием развития поколений является сила сдержанности, позволяющая отдалить момент получения вознаграждения и выбрать более высокую оплату. И поэтому в таких поколениях умножались созидатели, обладающие высокими постижениями. В нашем же поколении существует наибольшее количество обладающих свойствами подобного рода, работоспособность которых бесконечна, потому что их ощущения в наибольшей степени развиты в сторону сдержанности, как по продолжительности, так и по силе работоспособности. Ну, непонятно, что он хочет здесь сказать. Что в этом нашем поколении эта статья целиком... Это не статья, которую Борис Улам написал именно как статью, это только проект, черновик, работа, то, что называется, первые наброски. Мы видим, у нас есть рукописи, как он писал статьи, как он их расширял и приклеивал еще части какие-то. Ну, обычно, как ученый, который пишет какую-то статью, он пишет части, потом их выстраивает, потом начинает добавлять к ним еще разные следствия, выстраивает, переставляет с места на место для того, чтобы дать правильное течение всего материала. Ну, как обычно в любом законе подачи материала читателю. Здесь это не произошло, вся эта работа с его стороны не была произведена, потому что все эти части, вы видите, как несколько фраз, которые он, может быть, хотел потом подробнее это раскрыть, но поэтому много вещей, которые мы должны добавлять сами, и нужно быть... Нужно понимать, что это мы сами добавляем, а не то, что У нас есть с ним связь такая, что мы можем говорить от его имени. И что он говорит? Знаешь, что это критерий развития поколений, то есть силе сдержанности, удержания, которая позволяет отдалить момент получения награды и выбрать более высокую оплату, то есть, в общем, более высокую, более возвышенную цель. Так этим измеряется сила развития, сила поколения. И поэтому в этих поколениях умножались изобретатели, творцы, у которых был высокий уровень, тогда как в нашем поколении есть больше люди, обладающие этим свойством. О чем он говорит? Он говорит об ученых, что они есть. Да, это понятно, в особенности в его время, когда наука еще не дошла до кризиса, была в расцвете, это было начало 20 века, когда все науки, физика, химия, биология, потом уже и генетика, и другие. Что работоспособность у них бесконечна. Потому что, что написано? Потому что наши ощущения, их ощущения в наибольшей степени развиты с точки зрения времени, с точки зрения работоспособности тоже. Это действительно так. Потому что сейчас мы, если человек хочет получить Нобелевскую премию, человек должен жить 100 лет, чтобы получить Нобелевскую премию. Должен работать над этим, допустим, 30-40 лет. А потом стоять в очереди. Да, это действительно, на самом деле так. Потому что Нобелевскую премию дают только тому, кто жив, а не тот, кто умер. И мы видим, что сегодня это получается действительно у людей, которые приложили много сил в течение долгих лет, а потом еще жили долго. И тогда они получают, а иначе нет.
Здесь он говорит об ученых. А какая связь здесь с наукой Каббала? Я не думаю, что есть разница между поколениями. Каждый, если кто-то что-то хочет на самом деле достичь корни своей души, он должен соответствовать требованиям, которые не меняются. Это те же требования, как обычно, отношения между святами и келим. Давайте посмотрим, что он говорит. Даурен, вы упомянули, что существует кризис в науке. А тогда не было. А в чем, собственно, кризис? Кризис в науке в том, что наука — это аппликация, это следствие, это применение нашего отношения к миру. Наука — это если я раскрываю себя и проверяю через свои чувства все силы, все виды связи, все, что происходит в этом мире. Если бы я был другим существом, я бы раскрыл бы для себя другую науку. Наука развивается с помощью моего эгоистического желания. Из-за того, что хочу жить лучше, ощутить наполнение, если бы не хиссарон, ощущаемый в моем желании получать, то я бы не нуждался бы в раскрытии для себя этого мира, материи, связи между различными силами, явлениями. Для чего все это? Всего-навсего, мое эгоистическое желание получать подталкивает меня вперед, узнай это, прежде всего для того, чтобы наполнить свое эгоистическое желание. Эго, желание управлять, желание все для себя раскрыть, это все относится к виду человеческому, кроме практического использования. Ты видишь, что происходит? Если бы не пластик. Рабаш упомянул, он спас мир. Представь себе, сегодняшний мир без пластика. Во всем, где я сижу, чем я занимаюсь. Все вокруг меня — это пластик, пластмасса. Даже бумага уже без дерева. Да, это бумага без дерева. Как это происходит, я не знаю, но это на сегодняшний день. То есть у нас есть прибыль, польза от науки. Мы развиваем науку из нашего желания получать. Туда, куда она нас подталкивает. Тем более, когда мы говорим не о первых ученых, Аристотеле, Платоне, для которых наука была как нечто чистое, они хотели только познать мир. То есть они для себя находили наполнение без всякой связи с материальностью. «Я желаю». Знаешь, это как в духовном. «Я хочу знать». То, что называется для нас чистая наука, хотя это уже давно не существует. Но затем, как говорит Баля Сулам в предисловии, к «По ним мирот возберут», когда ученые начали продавать науку, потому что им нужны деньги для существования. И у них также есть желание, чтобы о них знали, гордиться, властвовать, управлять. Им нужны лаборатории, им нужно очень много средств для того, чтобы продвигаться в науке. Так они начали продавать свои знания. Начали продавать свои знания людям бизнеса, продавцам. И они поняли, что от науки можно разбогатеть, можно ей пользоваться. И они начали заказывать ученых, приглашать, чтобы ученые для них что-то раскрыли, чтобы что-то сделали. Эдисон и все изобретатели, они действовали по заказам. И сегодня есть такие. Есть люди, у которых можно заказать что-то. Мне нужно, чтобы ты раскрыл, что то-то и то-то. Они работают над этим и изобретают. Есть методика, как изобретать, как раскрывать новые вещи в природе. Как раскрывать, как делать патенты. То есть мы знаем, что наука работает буквально на 100% в соответствии с нашим эгоистическим желанием. Оно же абсолютно никак... Была когда-то наука во времена Аристотеля, когда говорилось не продавать ее, не делать из нее проститутку, не обучать людей, которые могут перепродать эти знания, а только наука ради науки. Мы совершенно наоборот живем по-другому. Если бы не существующая промышленность, то кто бы содержал бы этих ученых, если бы не развитие лекарств и так далее. Это все происходит только для обогащения. Все виды существующих сегодня, существующей науки. Скажем, сегодня больше половины лекарств, которыми мы пользуемся, в них нет ничего хорошего. Они существуют только для того, чтобы нам их продать. Это раскрывается постепенно. То же самое, что с климатом, все эти зеленые, что все это для того, чтобы получить... Они занимаются это для Аль-Гор, для получения Нобелевской премии и так далее, и так далее. То есть наука уже не наука. Она существует только для того, чтобы делать бизнес за счет других, как и все остальное. Поэтому нельзя нам сегодня относиться к науке как к чему-то высокому, как к особому занятию. На сегодняшний день наука это превратилась в порицание, в то, что всегда его использование, он и изначально было такое, а сегодня только для предоставления наполнение эго и худшему из видов эгоизма человеческому. Для чего даются деньги всем этим коллайдерам? Для чего? Миллиарды. Для чего? Чтобы в конце концов продать это как-то, что-то из этого сделать. Только так. Ничего кроме этого. Я знаю, моя дочь работает сегодня. Вся ее лаборатория получили сколько там, 10 миллионов долларов. От Филиппа Морриса, потому что они работают над раком груди. Так Филипп Моррис хочет что-то доказать, что это не именно от сигарет и так далее, и так далее. Он заказывает работу, платит деньги, и ученые работают. Она работает, вы знаете. Она, ее работа над раком груди, а без этих денег у них не было бы времени, не было бы, не могли бы работать, они находились перед закрытием, пока не пришли эти прекраснодушные, которые отравляют нас сигаретами, хотят доказать, что сигареты это не страшно, или что они хотя бы могут что-то добавить, нейтрализующее в сигареты, не знаю, что с этого получится. Или, может быть, получится, что просто, что они жертвуют, дали 10 миллионов долларов. Все. Лаборатория существует. Это классический пример. Это, во-первых. Во-вторых, у нас кризис не только поэтому. Мы находимся в кризисе потому, что мы думали, что с помощью науки мы можем прийти к чему-то хорошему. Эгоистически, ладно. Эгоистически, что я наполню себя, у меня будут трехмерные экраны телевизоров, у меня будут вещи, что я смогу летать на частном вертолете без пробок. Ну, не знаю, что еще. И мобильные телефоны будут, ну, не знаю, что еще можно туда запихать. Я чувствую, что я не хочу. Я не хочу. То есть мне нечего заказать у науки. Я не хочу. Понимаешь? Будто бы есть что-то, что надоело нам. Мы утеряли надежду в лучшей жизни от технического прогресса. Потеряли. Спроси людей. Давайте будем развивать что-то. Да оставь нас от этого развития. Проживем еще 10 лет. Для чего еще 10 лет? Появилась какая-то усталость от этого всего. И поэтому наука как средство для лучшей жизни, жизни более долгой, более здоровой, она утеряла свою силу, свое притяжение, притягательность. А когда-то, когда были ученые, он что-то нашел, раскрыл для нас хорошее. Будто бы он наши глаза нас ведет вперед. А сегодня куда он ведет? К новому оружию? К новому пластику? Да никому это не нужно, ни то, ни другое. Поэтому наука находится в кризисе. Все находится в кризисе. Наука не только наука как раскрытие чего-то нового. Наука это и культура, и воспитание, и вообще все. Построение общества, социология, общее это все наука, это все относится к общественным наукам, наукам естественным. Человек, он видит, что мы должны здесь увидеть, если это приводится в действие эгоизмом, нашим желанием получать, это приводит нам, приносит нам зло. Это должно быть понятно, это еще не очень понятно человеку, но этот вывод должен быть ясен. Так что же делать? Мы стоим перед концом. Кроме эго у меня ничего нет. Я всегда хотел продвигаться за счет науки, улучшений. А сейчас не стоит мне этого. Мне обратно летит волна разрушения. Обратная. Вы говорите, что люди уже не хотят. Но, скажем, данные по продаже новых машин все время на подъеме. Еще да хотят, или новый телевизор. Жизнь продолжится, жизнь продолжается, но... послушай, от недостатка выбора, а там, где есть выбор, мы видим, насколько мир находится в кризисе. Это, ты можешь увидеть это по количеству людей, которые хотят детей в мире. Это катастрофа, это буквально, ну это не катастрофа, это может быть и хорошо, но не желают люди детей. И знаешь, таким образом мы так просто. И не то, что потом они разочаровываются, просто не хотят. Это то, что происходит. Мы все еще в процессе, пока это доходит до простого обычного человека, который не очень-то занимается анализом и критикой, выяснениями происходящего. Это... Но ему этого и не нужно. Он чувствует, что для него, для себя, ему этого достаточно. Не нужно ему этих умных выводов. Но мы видим по обычному гражданину. Он выбирает то, что называется ногами. Голосует ногами. Не хочет, и все. Он даже не знает, почему. Не нужно особой философии. Поэтому кризис — это кризис. И наше отношение к науке очень изменилось. Очень изменилось. Ко всей философии, и к профессорам, и к академикам, и к академиям. Мы уже... Посмотри, скажем, возьми 19 век. Писатель, музыкант, композитор. Это была элита. Это был человек. Они находились на высоте. Они были... Цари с ними говорили. Величайшие люди находились с ними в контакте. А сегодня? Что? Что происходит? Ни культуры, ни воспитания, ни науки, ничего. Специальность, профессия и все. Утерялась духовная ценность. Ну, духовная, человеческая. Но потеряли эту ценность. Не смотрят на него. Да ни на кого. Это все прошло. Мы видим эти волны. Сначала культура прошла в 19 веке, в начале 20 века, а затем в конце 20 века закончилась и наука.
И в наши дни уже все. У нас нет идеалов или чего-то, чтобы мы ценили. Ничего. Что можно еще добавить? Что вы хотите сюда здесь сказать? Ну, даруй. И ты пока что же возьми, допустим. Вы сказали, что все, что приводится в действие эго, несет нам зло. Теперь я не понимаю, как можно приводиться в действие чем-то другим? Весь мир работает только из этого места. Верно, поэтому мы должны прийти к отчаянию. Как ты пришел сюда? Ты отчаялся в том, что ты можешь прийти, так как ты работаешь, и ты можешь прийти к какому-то наполнению. Чтобы тебе было хорошо, чтобы ты был бы рад, наполнен чем-то. Не знаю, какая-то внутренняя пустота, которую ты не можешь наполнить, не знаешь чем и как, и что... С одной стороны, а с другой стороны, был какой-то бзик такой в голове, какая-то искорка такая, которая привела тебя через какую-то случайность сюда. И так дай такую возможность и человечеству тоже. И не обязательно, чтобы они пришли к какому-то решению или к чему-то, но это отчаяние они должны почувствовать. Да? Я пришел, потому что я хотел, чтобы мне было хорошо в жизни. И человечество тоже так работает, и наука, о которой вы говорили до этого, это поскольку люди хотят, чтобы им было лучше. Так что там плохого? Как это вообще может поменяться? Это может поменяться, потому что искорка здесь раскрывается. Эта искра, она говорит тебе, что из твоего эго, с одной стороны, это сила подталкивания сзади, которая толкает тебя сзади, говорит, что тебе нечего больше делать, ты в своем эгоистическом желании не можешь получить никакого наполнения, ты приходишь к общему отчаянию, и не просто так ты лежишь в постели с общим отчаянием, а у тебя тоже загорается какая-то новая искра с нового уровня, с другого измерения, которое говорит тебе, ты можешь получить наполнение, ты можешь получить все, но посмотри, что, и ты тогда через свое эго, которое подталкивает тебя, но уже направление с новой искрой, и ты приходишь к решению, что нужно подняться на новый уровень, на духовный. Почему человечество не может это сделать, да? 3 дня назад в Копенгагене открылась определенная международная конференция по климатическим условиям. Много людей, которые хотят сделать определенные действия, чтобы спасти мир. Это исходит из их эго. Они хотят сделать мир лучше. То есть все человечество должно дойти до такой пустоты, все эти конференции, все это пропадет, только потому что они должны понять, что так нельзя работать. Я тоже немножко принимал участие на таких конференциях. Ты приезжаешь в гостиницу, по крайней мере, 5 звездочек тебе покупают билет, бизнес-класс, обеды, так все хорошо. Каждый выходит, стучит себя в грудь, говорит, что у него очень болит. Потом возвращается в гостиницу, после хорошего обеда, спит, отдыхает, гуляет. Вечером какой-нибудь такая... партия такая хорошая, и новая конференция в другом месте. И так каждый раз они живут с этого, что ты хочешь. Ты думаешь, что это исходит не из эго? Конечно, из эго. А как же? Ну что, этого хорошего что-то выходит? Нет. А кроме того, что действительно хорошо, что из всех их усилий сейчас раскрывается, что человек вообще не воздействует на то, что происходит с земным шаром. Он не воздействует ни хорошо, ни плохо. А земной шар, так вообще согласно формулам, которые мы просто в науке это раскрываем, не то, что кто-то хочет сделать так или иначе, что никак мы тут не влияем на это. Есть процесс, есть такие периоды, в которые земной шар так себя ведет, и все. То есть это не... Ну так что, я не понимаю тебя. Что там с этим Копенгагеном? Нет, так что это значит? Я как бы говорю, что этот эгоизм, он подталкивает человека как бы делать хорошие дела. Какие хорошие дела? Это все глупости. Это не хорошие дела и ничего. Мы в нашем мире вообще ничего не делаем. Ни хорошего, ни плохого. Пока мы не обнаружим, что мы не делаем ничего и обязаны что-то изменить, и тогда мы поднимемся наверх и оттуда будем менять. А наш мир, он управляется совершенно свыше. Как мы можем тут что-то изменить? Я буду больше сжигать или меньше сжигать, и от этого мир изменится, что я ничего не сжигал несколько миллионов лет назад, что не изменялся, не было ледникового периода, потом еще чего-то. Что это? Процессы, которых мы не понимаем ничего. Если мы уже изучаем науку Каббала, так нам должно быть ясно, что мы в нашем мире никак не функционируем. В плоскости этого мира я ничего не делаю. Если я возьму, сожгу всю нефть в этом мире, ничего не изменится вообще. Я закрываю атмосферу, я там загрязняю воздух, я не даю солнцу светить. Это все мы не понимаем. Одного простого принципа, который выше этого, что мы не влияем в этом ни на что. Это тебе кажется, что ты тем самым воздействуешь. Ну, конечно, да, если я сейчас взорву все атомные бомбы, которые есть в мире, ого, что будет? Да? Нет. Это не потому, что ты это делаешь практически так, а это потому, что ты твоим злом это делаешь. Ты мешаешь миру. Мыслями своими ты мешаешь миру, тем, что ты не приводишь в действие высшую силу, которая должна произвести исправление. Этим ты вредишь, этим ты воздействуешь, а не тем, что ты сжигаешь или не сжигаешь. Только злом или добром по отношению к ближнему — это единственная вещь, которой мы воздействуем на мир. Поймите это уже, наконец. Нет тут ничего другого. Я могу... Я не знаю, что сказать тебе делать. Нет, это как хирург. Отрезает, режет человека, ему платят. А преступник там вскрывает человеку живот, его сажают в тюрьму. Все зависит от намерения. Мы нашими намерениями изменяем природу. А не взрывами, не сжигая ничего само по себе. Нет. Это должно быть нам понятно. Ты видишь, насколько это непросто. Всей нашей истории это должно быть, мы должны уже сделать эти выводы. Все идет по намерению, или ради отдачи, или ради получения. В этом разница. Только намерение, не само действие определяет что-то, только намерение. И поэтому, я тебе говорю, те зеленые, которые там, я не знаю, что они там делают, и не важно мне, что они делают, они хотят ради себя, своего эго, их эго тут действует, или они хотят тем самым, чтобы было соединение между людьми, ну, правильное соединение, не определять в своем эгоизме какие-то вещи. Проблема, что их эго, тот же самый Ал Гор, он хочет, я хочу, ту-ту-ту-ту-ту, ну так и что? Допустим, за ним все уменьшат на 10% там сжигать что-то там, бензин или что-нибудь, это подействует только во зло, потому что сила его эго действовала в мире, и поэтому после... Результат будет как следствие этого, а не то, что там они сжигали или не сжигали горючее. Намерение ради отдачи или ради получения изменяет реальность. И больше ничего. Не действие. Это изменение, которое мы должны пройти. И нам тяжело с этим, ты видишь? Да, Орен. Пример с ножом, это действительно понятно, хирург или убийца, я только не понимаю, как это связано с такими действиями, как... Никак. Неважно, какие действия. Неважно, какие действия. Что значит, хирург, когда он открывает мне живот, результат этого, что я... Если я взорву атомную бомбу, чтобы это было во благо человечеству, ради объединения, я не знаю, почему и как это сделать, ну, допустим. Это будет во благо. А если я это делаю с силы зла, это будет во зло. Я не знаю, как описать это, что это будет во благо, не может быть, там, допустим, наступает какой-то астероид какой-нибудь, как называется это? Метеор, допустим, там. Метеора-то нет, ну, неважно, допустим. Понимаешь? Ну, допустим, что-нибудь такое. Я тебе говорю, все зависит от намерения, не от действия. Мы должны понять это. От намерения человека, который вызывает действие. Что вследствие этого происходит это действие. Это во всем. Понимаешь, это абсолютно. Вдруг мы изучаем науку Каббала, все ясно. Когда мы начинаем опускать это на землю, секундочку, как будто что-то... Что изменилось? Ничего. Ты видишь, насколько мы хотим, чтобы мир понял? Нам еще тяжело это переварить. О, Амикам еще... Ну... Раф, допустим, мы возьмем очень выдающихся людей в истории. Как, с одной стороны, Давид, который говорят, что написал псалмы, а сегодня не только евреи, и христиане во всем мире поют и молятся по его псалмам. И Александр Македонский, который до 30 с небольшим лет завоевал весь мир. Кто может сказать, что воздействие этого или воздействие того? Я не собираюсь говорить о силах Творца, которые таким образом раскрываются в человечестве, в нашем мире, потому что сердце правителей и царей в руке Творца. Я не знаю ни о том, и ни о том. Не знаю. У меня нет мнения об этом. Творец действует через определенные личности, якобы личности. Я не знаю. И о Давиде я не могу ничего сказать, кто я, чтобы говорить о нем. Ибо об Александре Македонском я тоже не понимаю, как подобных ему было еще много таких правителей. Я не знаю, этот творец вызывает определенные действия. Ты философ, говори об этом, а я нет. Я говорю о непреложном законе, что желание получать и свет находятся друг против друга, и закон между ними — это закон совпадения по свойствам. Если это в направлении совпадения по свойствам, будет хорошо. Если нет, не в направлении совпадения, будет плохо. Точка. Ты добавляй все, что хочешь, это твое дело. Я даже слышать не хочу. Мне достаточно этого знать. И все. Да? Из Испании спрашивают, каково место каббалиста во всем этом кризисе, во всей этой системе. Только объяснить людям, в чем причина, и что средства существуют, чтобы понять все, что происходит, с какой цели нас это приводит, и каким путем мы можем продвигаться к этой обязательной для всех цели в хорошей форме, какой путь является удобным, комфортным, и все. И наука Каббала не оставляет нам в своем объяснении много возможностей. Да? Или хорошо, или плохо, путь Торы, или путь страдания, Хишен, или битвы, и все. Да, Асав. Мы договорились и привели четкий пример, как все, что исходит из эго, приходит в конечном итоге к плохому результату. И вы описали в своем ответе Руи, что на самом деле в человечестве должна развиться новая искра, новое желание. Вы можете представить себе, описать, как это происходит в человечестве? Нет, я не знаю. Я вижу, что это происходит. Согласно чему? Согласно Решимот, который находится в сети. Представь себе, что нет этого мира, есть души. И пробуждается связь между ними из Решимот. Есть пустое пространство, в котором, допустим, общее желание. Пустое пространство, в котором находятся эти желания. Отдельные души. И пробуждается связь между ними, взаимозависимость. Это называется... того, что нас касается в нашем экране, наше представление, это называется глобальный интегральный мир, эффект бабочки, но на самом деле, говори через это прозрачным образом, посмотри глубже, эта связь между душами пробуждается. И тебе нужна эта, ты должен эту связь выстроить, это для тебя, это раскрывается как зло, ты должен перевернуть это на добро, и в этом вся наша жизнь, в этом все наше будущее. Эта связь будет раскрываться все больше и больше как зло, она только сейчас начала раскрываться. До этого мы вообще не знали, что есть связь. Было нам хорошо, каждый делал то, что ему представлялось правильным. Да? Каждый пусть делает то, что ему представляется правильным. Это было прекрасно. Сейчас раскрывается, что мы находимся в зависимости друг от друга. И насколько мы еще не привыкли к этому, насколько мы не хотим осознать это, и насколько мы будем делать сальто в воздухе, чтобы нарушить это, разбить эту взаимозависимость. Занимаемся протекционизмом и всякими в воздухе, чтобы в конце концов прийти к тому, что ой, выбора нет. Сколько ударов на это потребуется, я не знаю, но в конечном счете конкретно путь он ясен. С сегодняшнего состояния прийти к осознанию связи. И все. Теперь мы должны действовать, насколько возможно, для того, чтобы раскрыть, что эта вещь, она находится перед нами, сбежать нам некуда от этого. Тем самым мы, может быть, сократим путь. После осознания связи от безвыходности ты требуешь силы исправления. Что можно сделать? Ну что, мы будем так стоять друг против друга с пистолетом всю жизнь? Как мы в конечном счете, ты понимаешь, эти страдания, они смягчают тело, они дают человеку разум, приводят человека к правильным решениям. Мы ведь чувствительные тела, что мы можем с этим сделать? И тогда мы примем все-таки методику, как наладить связь между нами.
Это следующий этап. А сегодня, пока, мы раскрываем злой вид связи. Это суть этого периода. Раскрывается плохая связь между нами. Это и телефоны, и интернет, и средства массовой информации. Все работает, мы не понимаем как. Все работает в эту сторону. И зеленые, и синие, и какие только хочешь. Все работает в этом направлении. Только для раскрытия, что связь между нами, она плохая. Злая. Будем стараться раскрыть это не с помощью ударов. И быстро, для чего просто так страдать? И все крутится вокруг этого. Что это такое? Что такое плохая связь между нами? Это раскрытие и разбиение. Это уже духовное первое состояние, которое мы раскрываем. Самое нижнее, ну для нас оно первое, от которого мы начнем подниматься. Когда мы раскрываем разбиение между нами, это не разбиение. В чем разбиение? Что разбилось? Разбилась связь. А, связь между нами разбилась. То есть мы связаны. Мы, понимаешь, ты уже говоришь о духовных вещах. Они духовно разбитые, но они духовные. Почему духовные? Потому что связь между нами — это духовное понятие. А разбиение, которое мы раскрываем между собой и должны его исправить, это уже там уже методика существует. Понятно? Мы находимся в таком переходе. Мы вошли в такой период, такой кругооборот. Виток. Понятно это? Да. Была статья в газете Североплоцкера. Он пишет, что он беседовал с Нетаньяху до выборов, и он собирается сделать революцию в области воспитания. Он говорил об этом очень много, и он его поддерживал. Кто? Нетаньяху хотел сделать? Да, он говорил все время о воспитании. А после выборов, то, что происходит сегодня, вместо того, чтобы заниматься воспитанием, он занимается законами для того, чтобы увеличить балконы в домах и так далее. Ну, зачем? А для чего он это должен был делать? Министр соответствующий? Нет, мы видим, что есть какое-то... что есть некое безразличие, что не занимаемся совершенно воспитанием. Откуда берется это равнодушие? Это то, что, чем невозможно пренебречь. Это мы, насколько от этого зависит все будущее наших детей, мы не можем это серьезно воспринять. Это действительно серьезная проблема. Насколько мы глупы и закрыты. Понятно, что и в этом есть кризис. И много людей забирают своих детей из школы, держат их дома. И все это увеличивается и увеличивается. Посылают их из страны в страну учиться в других местах. Для меня это чудо. Это как это в земле Израиля, где этот народ тысячи лет был так беспокоился о воспитании, неважно в какой форме, но чтобы дети были воспитанными, знающими, вооруженными, то, что происходит сегодня. Ты видишь, это кризис, это и есть кризис. Нет на это ответа. Будем надеяться, что все это мы приобретем больше разума обо всем этом. Свет будет нам светить. И с надеждой, и воодушевлением перейдем к песне. Да, у нас песня, а до песни сообщение. Все вместе в Иерусалиме раскрываем свет между нами в праздник Хануки через 5 дней, в понедельник, 14 декабря, в 6:30 вечера, Университет Иврит Геватрам, Улам Вайс. Подробности и запись звоните 1-700-509-209. или заходите на сайт kap.co.il. Количество мест ограничено. Записывайтесь. А сейчас посмотрим короткий клип. Бывают чудеса, которые только вместе можно раскрыть. Есть. Мы все вместе в Иерусалиме. Раскрываем свет между нами в Хануку. Лекция Рава Лайтмана о смысле жизни. Зажжение ханукальной свечки. Мы все вместе в Иерусалиме раскрываем свет между нами в Хануку. Для записи и подробностей заходите на kap.co.il или звоните 1-700-509-209. Европа объединяется. Виртуальный урок для всех товарищей из Европы, которые хотят стать единым кли, завтра и каждый четверг в 8:30 вечера по израильскому времени. Подробности на сайте europe@kbb1.com. На этом закончим. Всего доброго. כשאני לומד, מתמלא לי הלב, אני מתלהב, וכל כך אוהב. כשאני לומד, אני מרגיש מיוחד, אבל הכי חשוב, זה לא ללמוד לבד. לימוד זה שמחה, שלי זה שלך, לב נפתח לעולם, אתה זה כולם. חושב איך לצאת מתוך אשליה ולחיות באמת כשאני לומד אני מרגיש מיוחד אבל הכי חשוב זה לא ללמוד